Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 17, текст 3. Разновидности веры, санскрит. Саттва нурупа сарвасья шри шраддха бавати парата шраддха майя ям пурушо йоя шраддха са эва сах. Саттва анурупа,
саттва анурупа,
соответствующие сущности,
сарвасья,
сарвасья, всего,
всего.
Шрадха,
шрадха,
вера,
вера.
Бхавати,
бхавати,
является,
является.
Харата,
харата,
о сын Бхараты,
шрадха,
шрадха, веры,
веры.
Майя,
майя,
полная,
полная.
Аям,
Майя.
Это
Пуруша,
живое существо,
Ях,
которое,
которое.
Яд,
яд,
какой,
какой.
Шрадха,
шрадха,
обладающий,
обладающий.
Сах,
сах,
то,
то.
Эва,
эва,
безусловно,
безусловно.
Сах,
сах,
оно,
оно.
Перевод стиха. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек, кем бы он ни был, во что-то верит. Но в зависимости от природы человека, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества. И вера, в свою очередь, определяет круг его общения. На самом деле, каждое живое существо, как было сказано в 15 главе, по природе своей является крошечной частицей Верховного Господа. Поэтому изначально все души находятся вне влияния гун материальной природы. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога и, приходя в соприкосновение с материальной природой, начинает обусловленное существование, оно само определяет свое положение в этом мире, отдавая предпочтение тому или иному сочетанию материальных гун. В результате у него формируется искусственная материальная вера и начинается его искусственная материальная жизнь. При этом живое существо руководится какими-то представлениями, и у него возникает некая концепция жизни. Но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентным. Поэтому ему необходимо очиститься от приобретенной материальной скверны. Только в этом случае оно сможет восстановить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха, сознания Кришны. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет совершенства. Если же человек отказывается вступить на этот путь самоосознания, он так и останется во власти трех гун материальной природы. Очень важным в данном стихе является слово «шрадха» – «вера». «Шрадха» – «вера» всегда возникает из гуны благости. Человек может верить в какого-то полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности материальной гуне благости. На материальной обусловленной жизни ни одно действие не может быть абсолютно чистым. В нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде. Чистая благость трансцендентна, и только на этом уровне душа способна постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием других материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа. Поэтому вера живого существа зависит от того, под влиянием какой из гун находится его сердце. Тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти. А тот, чье сердце заполнило тьма невежества, обладает верой, оскверненной невежеством. Таким образом, в материальном мире возникают различные виды веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находятся в гуне чистой благости. Но поскольку сердца людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Так различные типы веры приводят к возникновению разных форм поклонения. 17 глава, текст третьей разновидности веры. Продолжается тема того, что человек, он не властен над собой в материальном мире. Он делает выбор. Затем попадает под влияние собственного выбора. Называется обусловленное существо. Что бы мы ни выбрали, это станет причиной нашего забвения, недостатка. Это же и ограничит нас, нашу свободу. Это навяжет нам некие представления о жизни. Например, представления о жизни ребенка отличаются от представления жизни юноши. Верно? Неженатый юноша имеет одни представления о жизни, женатый – другие. Видите? То есть образ жизни, контакт, общение определяют сознание человека. Здесь говорится о трех гунах материальной природы. Можешь вкратце вспомнить, что же это такое. Несомненно, мы тоже находимся под влиянием этих трех гун природы. Нужно знать, что такое эти гуны, как их различить. Если мы не можем различить, что это за гуны внутри нас, это означает состояние невежества. Это гуна невежества. Когда я не различаю ни материю, ни дух, мне кажется, это одно и то же. Тело – это и есть живое существо, то есть это и есть душа. А души отдельно от тела не бывает. Со смертью тела всем приходит конец. Это обычное представление в гуне невежества, тьмы. А Прабхупада говорит, посмотрите, разве тело может быть живым? Разве тело может быть жизнью? Из тела может жизнь уйти. Разве это не очевидно? Что это разные вещи. Вот жизнь присутствует, вот жизнь отсутствует. Очевидно. Мы учимся отделять, то есть распознавать, различать, дискриминировать. Это разум. А человек ничего не различает, ни плохого, ни хорошего, ни грубого, ни тонкого, ни мужчин, ни женщин в этом мире. Все едино. Какая разница, он говорит? Ни пищи, не может сделать выбор. Это тамос. Не различает, что он ест, о чем он думает, что он делает, не заботясь о последствиях. Когда приходят какие-то последствия, он думает, что это случайность. Этого можно, скорее всего, избежать. Нужно просто быть немножко предусмотрительным. Я все просчитаю в следующий раз. У меня есть опыт. То есть человек не замечает, что находится в полной тьме. Полная тьма, буквально можно так и вообразить. Тьма. Мы были в полной тьме. Южная ночь. На севере каким-то образом таких ночей не бывает. Темных почему-то. То ли звезды так ярко светят, то ли еще что. Но южная ночь – это просто обволакивающая плотная тьма. Знаете, опыт имеете. Если в этой тьме передвигаться, то можно найти опору только в собственном воображении. Верно? Во тьме всякое кажется. Во тьме страшно. Тьма вокруг. Что тут, я не знаю. Прислушиваемся. Не слышно. Кажется, что кто-то там сидит. Тоже смотрит, наблюдает. То есть ум, воображение подключается. Всякие вещи можем придумать. Сродни этому сознание может быть во тьме. Не глаза. Сознание. Это подобный пример. Например, мы видим все вокруг глазами. Мы не понимаем разумом, что это такое. И зачем все. Даже ученые не знают. Если вы спросите, почему мир именно такой, как они видят, они не скажут. Ответа нет. Это тьма. Они не видят источника, не видят причины, не видят смысла. Для чего, зачем, какой высший. Ничего не знают. Это называется тьма разума. Глаз, несомненно, видит, что есть свет для глаз, физический свет, но разум находится во тьме. Его ум и разум во тьме находится. И тогда возникает плод воображения. Какая религия людей с богатым воображением? Религия собственных выдумок выпадет. Можно придумать Бога какого-то. Можно себя представить Богом в этом мире. Может, кажется, никого же нет, я один. Так легче, так страха меньше, правда же? Если бы внушить концепцию «я один, единственный», и никого нет, то я могу во тьме более-менее смело передвигаться, увереннее. Это придаст мне уверенность. Но если иметь в виду, что очень много вокруг всяких живых существ, будет страшнее. Во тьме я не знаю, что это за живое существо. Видеть человека мне трудно определить его характер, его качество. Нужно долгое время, иногда всю жизнь, чтобы понять, с каким человеком я живу вообще. Вот она тьма. И люди воображают на основании желаний. Есть желания. И когда какие-то желания немножко совпадают, ну, кажется, вот это хорошо. Я помню, как мы шли однажды ночью в тайге. Глухой ночь. Глаз выколи. Нам нужно было идти все равно. Куда-то нужно было идти, и мы какой-то ориентир все-таки взяли, нужно было куда-то идти. Знаете, на что мы ориентировались? Сейчас смешно вспомнить. Потоки воздуха. Есть холодные потоки воздуха. Это была ранняя весна. А есть теплые потоки воздуха. И поскольку теплый поток воздуха приятнее, мы шли в сторону теплого потока воздуха. Ну и там, наверное, жилье какое-то, там еще что-то. Теплая теплота нас вела. А от холодных уходили. И в конце концов попали в западню. В полной тьме. Там кусты. Слева кусты. Везде кусты. Мы зашли в тайгу. Не можем дальше идти. Все. Уссурийская тайга. Можете что-то представить? Представьте. Там без топора никак. И вот, кажется, мы попали в такую ситуацию. Решили здесь же прям палатку бросить. Не раскрывать ее, а просто в палатку залезть вовнутрь, переночевать. Внутром сориентироваться и пойти дальше, потому что мы заблудились, похоже, мы возвращались в какие-то кущи. Проснулись мы рано утром в чистом поле. Тут кустик, справа кустик, слева кустик, вот и все. Но нам казалось, кругом тайга, уссурийская, с тиграми, с рысями. Называется тьма, во тьме мы просто придумываем. Ученые, они все придумали. Может быть, мне кажется, говорит ученый, я уверен почти в этом. Я предполагаю, вся наука держится на таких вещах. Это называется тьма. Это не наука. Предположение – это не наука. Наука означает практическое доказательство. Поэтому из многих предположений они пытаются что-то практически доказать. И когда практически доказывают, все равно не понимают, что это такое. Замечали? Я ехал с одним ученым в автобусе. Я ему сказал, что Прабхупада ругает науку материальную. Говорит, он читал книги Прабхупады. Я его спросил, как вы к этому относитесь? Как вы, как ученый, к этому относитесь? Он сильно ругает ученых в своих книгах, ученых-материалистов. Но что ученый мне сказал, совершенно спокойно и правильно делает. Так оно и есть. Ученые глупы. Говорю, в чем проявляется глупость? Как ученый узнать? В чем проявляется глупость ученых? Он говорит, мы до сих пор не знаем, что такое электрический ток. Как? Это же в каждом учебнике написано. Мы же проходили по физике. Это движение электронов внутри проводника. Там алюминий или медь хороший, или серебро. Вот там внутри электроны выбивают друг друга. Знаете, они там. Течение. Металл. Ведь это лишь теория. А на самом деле вы можете такое представить, что внутри металлического проводника что-то течет? Вы можете такое представить? Разве такое может быть? Металл же не жидкий. Вы не можете это представить, не можете это понять. Он говорит, просто открыли этот эффект электричества, а объяснений нет. Это просто одно из объяснений. Просто других пока нет. Но мы не знаем сами, что это такое электричество. Интересно, что Веда говорит, что электричество переносится по поверхности предмета. Поэтому имеет такую скорость. Не внутри предмета, а по поверхности предмета. Это интересно. То есть, для проводник для электричества также должен быть воздух. Поверхность предмета. И многие вещи ученые они видят, объяснить не могут. Солнечный свет, ни одна теория не подходит к его объяснению. Ни волновая, ни корпускулярная известна. И то, и другое, ни то, ни другое. До сих пор неизвестен, что такое солнечный свет. Его свойства, его энергетика неизвестны. Но вы можете представить? Солнце светит, и все растет. Что это за энергетика? Никто не знает. Создайте такое солнце. Ну, они, конечно, берут энергию Солнца, чтобы создать подобное Солнце. Все равно от Солнца исходит. Но представьте, оно просто светит, ничего не делает. И все происходит во Вселенной. Благодаря энергии. Все, что мы видим, все эти процессы, у них дожди идут, то Солнце, это все Солнце работает. Все одна и та же, один и тот же источник энергии. Непостижимо. Они наблюдают, изучают, но не могут понять. Один из, это кто был, из великих Приеврата, или Притх Махарадж, кто зажег второе солнце? Махараджа Приеврата, часто говорится, он мог зажечь второе солнце. Ночью можно осветить другим солнцем. Махараджа Приеврата был таким. Но вообще это считается невозможным для теоретической науки. Из Гиты мы узнаем, однако, что первый, кто получил знание о Бхагавад-гите, трансцендентальное знание, духовное, был Бог Солнца. Вивасван. Кришна говорит Бхагавад-гите. Это первый, кто получил это знание. Значит, знание распространяется по мере необходимости, по степени важности. Кто же первый получил его в этом мире? Бог Солнца, Вивасван. Ну, а задолго до этого вообще во Вселенной, если говорить, то Брахма, Творец Вселенной. То есть без трансцендентного знания невозможно приступить к деятельности, надеясь получить какой-то результат. Это деятельность во тьме. Даже такие великие вещи, как Солнце, или Луна, или другие стихии, Вселенная, они находятся под управлением знания. Но человеку кажется случайная вещь, случайность. Закон случайности говорит больше, чем закон закономерности. Это называется гуна невежества. Это религия для материалистов. Они верят в это, что все происходит случайно. Поэтому им так легче жить. Раз все происходит случайно, я попытаюсь изучить эти законы случайности и управлять ими. Менять законы природы, раз они случайны. Как бы мы ни меняли законы природы, согласно вот нашему образу жизни, заметьте, закон возвращается снова на круги своя. Они не меняются. Ну, знаете, хвост собаки. Видели такой? Завернутый. Все, выпрямите, отпустите. Он снова свернется точно так же. И сколько бы вы ни примляли, он свернется точно так же. Это законы природы. Как бы мы ни хотели их перестроить, они все равно приходят в изначальное свое положение. Изначальное знание, здесь говорится. Нужно понять изначально, что это было и для чего это было. Сейчас у них есть много теорий относительно перемены климата, ученые должны объяснить все это, оправдаться перед людьми. Почему эти полярные шапки тают? Ну как почему? Озоновые дыры. Откуда озоновые дыры? Не знаете? Не знаете, откуда озоновые дыры? Серьезно? Они стали запускать в космос спутники. Но что они сейчас говорят, ученые? Коровы. Коровий навоз создает тепловой эффект. То есть коровы пробили озоновые дыры. Вот поэтому наступает глобальное потепление. Коровы виноваты. Значит, чем меньше коров, тем климат лучше будет, верно? С их точки зрения. Здесь вывод какой, смотрите. Вывод какой ужасный получается, жуткий. Шастра говорит, что демоны всегда придумывают то, что вредно для всех. Вот именно для всех вредно. То, что вредно, они принимают, то, что полезно, они отбрасывают. Например, мясо – это абсолютно вредная пища. Это вообще не пища для человека. С их точки зрения, это самая полезная пища. Они ее рекламируют. А вегетарианство называется скудной пищей. Это гарнир называется. Мясо – это пища, а все остальное – гарнир, приправа к мясу. То есть вот такие даже выражения, терминология – это специфическое. То есть во тьме, говорится, все переворачивается вверх дном. То, что хорошо, считается плохим, то, что плохо, хорошо – вот это называется темнота, полное невежество. В страсти, однако, человек уже принимает что-то хорошее, полезное для того, чтобы быть здоровым, активным. Он заинтересован в энергии, в собственной силе, в страсти. И уже человека в страсти вы можете убедить стать вегетарианцем. Как? Вы станете сильнее. Занимайтесь спортом, ешьте хорошую вегетарианскую пищу. И вы станете сильнее, на самом деле. Мясо не дает достаточной силы. А на самом деле мясо дает, конечно, силу. Но другую. Качество силы. Если хотите заниматься творчеством, то ешьте вегетарианскую пищу. Если хотите иметь силу агрессивную, ешьте мясо. Это известно. Если собаку кормить просадом, она будет только дандоватой всем прохожим. будет кланяться, лизать ноги, вот такая история. Любая собака с кармичью просадом, его называют дандават такую собаку. Она ложится под ноги каждому встречному, особенно преданному. Но если ту же собаку кормить сырым мясом, она станет просто как зверь. Вот выламывать ворота, знаете, на прохожего бросаться. Это страшное создание получается. Пища. И каким образом мясо стало полезным для человека, это нужно спросить еще у ученых. С этой точки зрения. Как оно стало полезным? Они чего-то не заметили. Они там килокалории, белки, жиры. Скажите, откуда все эти витамины в мясе? Изначально из зерна. Изначально. Нужно изначальное знание иметь. Изначально из злаков, говорится. Изначальное знание говорит, что сначала животное ест траву и злаки. Затем в его теле вырабатываются полезные вещества. И эти полезные вещества съедает хищник. Так откуда эти полезные вещества? Изначально. Из злаков. То есть человек это может осознать. И поскольку человек, он может выбрать любой образ жизни, для него рекомендуем выбрать лучший образ жизни из всего этого. Тигр, конечно, не может выбрать себе диету вегетарианскую, верно? Невозможно. Он отрегулирован, его сознание другое. Знаете, чем наслаждается тигр? Не просто вкусом пищи. Наслаждение хищника, когда в его зубах кто-то умирает, источая кровь. Заметили, что кошка играет с мышью и наслаждается, пока не замучит ее до смерти. И полуживую начинает есть ему. Не мертвую, а полуживую. Вот в чем наслаждение хищника. Человек не должен подобляться хищнику, говорится, иметь такие извращенные наслаждения. Поэтому от мяса нужно держаться подальше, как можно дальше. Это извращает разум, человеческий разум. Это начало любого извращения. Это одна из форм насилия. Не только убивать, но еще и поедать это с определенным чувством и сознанием. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Вы, конечно, понимаете, потому что вы преданные, вы соблюдаете принципы. Но если вы это очень глубоко хорошо поймете, вы сможете других убеждать, что как важно отказаться от принципа насилия. Это одна из форм религии. Все религии говорят, ахимса или не убивай, делай это. Но здесь говорится, что это религия для людей в страсти и невежества. Какая-то гуна, убивать животных и съедать. Там, значит, для кого говорится, для каких людей дается такое наставление? Для людей гуни невежества. А если человек уже не ест животных, ему нужно это говорить? Ему нужна такая религия? Может быть, другая религия. Верно? Видите, вот поэтому религии разные. Гуны разные, характеры и типы людей разные, культуры разные, национальности разные. Поэтому кажется, что религии разные. Религия одна. Одна религия. Изначально религия одна. Изначально просто есть Бог, есть душа, мы вечные спутники. Все, это изначальная позиция, где нас объединяет только любовь. Но в материальном мире, в соответствии с гуной материальной природы, есть разные привычки, выработанные годами и жизнями. Как найти душу? Мы применяем сначала стереотипы к человеку. Как описать человека? Кто такой человек вообще? Мы должны какие-то стандарты знать. Как описывается человек? Вот скажем, вот это человек, а это не человек. Как мы это определим? Кто человек? Ну, по форме человека. Две руки, две ноги, голова, значит, человек на двух ногах ходит. Все, человек. Это один из стереотипов. Так, шаблон, скажем. Ну, а бывает, люди не подходят этому шаблону? Бывает? Но у них, может быть, нет части тела какой-то. Мы тогда должны более внимательно рассмотреть человека. Глубже пойти. Так, у него, смотрите, кажется, нет ноги, но при внимательном рассмотрении мы увидим, что он человек. Он также действует. У него та же тенденция. Он поддерживает жизнь точно так же, он работает, у него есть место для жилья, у него есть круг общения, все то же самое. Он точно такой же человек, как и все, мы скажем. Верно? Мы так скажем. Но это же абсурд, это же противоречие. Согласно первому шаблону, как он может быть такой, как все, если у него нет, скажем, ноги? Он не такой, как все. Мы говорим, нет, он человек. Что мы имеем в виду? Значит, человек это не нога и не рука. Так, деятельность определяет его. В сфере человеческой деятельности он действует, значит, он человек. Такой же, как и все. Только нет ноги. Хорошо, пойдем дальше. Но есть люди, которые не действуют, как все в этом мире. Например, мы вегетарианцы, мы не действуем, как все. Мы люди или не люди, интересно. С этой точки зрения. Мы не принимаем точно такую же деятельность. У нас может быть другая цель жизни, такая как у материалистов. Другая пища. другая культура, другое общение, другой круг совсем. Не такой, как вот в материальном обществе. Но если пересмотреть, посмотрите к нам более внимательно, скажут, нет, это люди тоже. Кришнаиты тоже люди. Что они мыслят как-то по-другому. Они мыслят просто, постоянно думают о высшей цели жизни. Не просто действуют ради удовлетворения тела, а мыслят о других вещах, поэтому их не беспокоят вот какие-то такие материальные вещи, что беспокоят других. Но они такие же люди, как и мы, потому что мы понимаем их мысли. В мыслях мы схожи. Можем понять их мысли, они понимают наши мысли. Поэтому на уровне мысли мы такие же люди. Видите, мы опять такие же стали. Только что были не такими, уже стали такими, потому что нас сменили шаблон. Но есть такие люди, которые не подходят даже к этому шаблону. Шаблону мысли. Они вообще могут не мыслить. Нашли таких людей. Не действовать, не мыслить. Йоги. Они уходят в самадхи надолго и сидят там в трансе, в пещерах. Не думают, не действуют, не разговаривают. Непонятно, что там у них вообще, чем они живут. Это люди или не люди? Это люди, которые взяли под контроль всю свою деятельность. Тоже люди. Мы тоже, если внимательно посмотрим, та же самая природа, только та, которая взяла под контроль свои материальные функции. Речь, мысли, деятельность, все под контролем, все бездействует. Но жизнь там продолжается, та же самая. Он достигает так вечного мира, то, что человек, каждый человек хочет. На самом деле, есть что-то связующее, есть что-то привлекательное в цели. Значит, согласно цели мы видим, что это люди ближе всего к цели, ближе всего к миру. Главная проблема в чем? Что человек не знает мира в этом мире. Самый мирный — это кто? Йоги. Они уходят и сидят. Если одного человека в обществе не хватает, значит, одной проблемы уже меньше. Потому что каждый человек вносит какую-то проблему, какие-то разногласия. Каждый не поддерживает мир, а как раз приносит разногласия. Согласно нашей природе, мы все разные, мы все имеем разногласия, поэтому мы не можем жить в идеальном мире. И если уйти от мира, взять под контроль все свои чувства, то это считается выше с точки зрения мира. Если мы все разумеемся по пещерам, будет мир, правда же? Люди, а что сейчас? Люди так и делают, у них только не пещера, а однокомнатные квартиры под замками, с этими глазками, с решетками. Каждый в квартире сидит, и какой-то мир можно поддерживать. Эти толстые стены, хорошие решетки, домофоны кругом эти, все, так сказать, шифры, не пройти никуда. И все, и так мир поддерживается. Видите. Ну, не совсем, не самое лучшее, но во всяком случае мир какой-то поддерживается, как в тюрьме. У каждого отдельная камера, тогда в тюрьме порядок. Но это означает, что человек не знает, как действовать в этом мире, как думать в этом мире, как жить так, чтобы был мир, любовь, счастье, гармония. Поэтому рекомендуется иногда уйти и подумать в уединении, в отшельничестве. Просто обрети какую-то мудрость, успокоиться от этой страсти, от этой тьмы, от этих воображений, от этих желаний навязчивых. Успокоиться, умиротвориться и, в конце концов, осмыслить себя, зачем же я живу. Но если вы уже осмыслили себя, вам не нужно уходить в пещеру. Действуйте. Действуйте, давая сознание Бога, изначальное сознание. Изначальное сознание, изначальная позиция наша – это любовь к Богу. И ко всему, ко всем его энергиям, конечно же. Сейчас запутались его энергии, потому что забыли Бога. И кажется, что какие-то энергии хорошие, какие-то энергии плохие. В этом мире нет абсолютных врагов или абсолютных друзей. Замечали? Это меняются ролями. То друг, то враг. Америка то друг, то враг. Соседские страны тоже то друзья, то враги. Грузия была другом, сейчас стала врагом. Заметили? Некоторые страны были врагами, сейчас стали снова друзьями. Это меняется постоянно. Друг и враг — это одно и то же. Одно и то же. Это одна и та же медаль, только две стороны. На это поворачивается, на так поворачивается. Таков закон природы. Двойственный. Нас же интересует абсолютная природа вне двойственности. Изначально она вне двойственности. Попали в двойственность, потому что мы соприкасаемся с гунной материальной природой, здесь говорится, с невежеством. С точки зрения невежества кажется, что-то плохое, что-то хорошее. Что это означает? Это плохо и хорошо для меня. Это мое определение, индивидуальное определение. Но могу ли это распространить на всех людей, свои понятия плохого и хорошего? Нет, не совпадут. Нет. Здесь есть шаблоны, они не совпадают. У каждого есть свой образ жизни, своя деятельность, свой смысл жизни, свои вкусы некоторые. Мы живем не в абсолютном, а в относительном мире. Поэтому смысл, Прабхупада говорит, смысл в том, чтобы подняться в гуну чистой благости, не перемесить двух этих гун, вводящих в заблуждение, страсти, невежества. Мы не чистой благости, мы живем автоматически в гармонии в мире. Само по себе, без политики. Без политики, без разборок убеждений, без революций. Не надо ничего менять в этом мире, нужно просто вспомнить себя, вспомнить душу. Тело нельзя приспособить к полной гармонии. Оно предназначено для другого. Тело предназначено вызывать беспокойство друг у друга. Телесные признаки. И когда мы общаемся с людьми на телесном уровне, это всегда кончается страданиями. Телесными. Когда мы общаемся на духовном уровне, мы забываем о теле, это всегда благоприятно. Изначально видеть душу в теле, с которой мы общаемся. И поэтому религия, которая распространяет почтение, смирение, терпение, благо всем живым существам, считается лучшей религией в качестве духовной. Считается лучшей религией в гуне благости. Есть религия для людей в гуне страсти, есть религия для людей в гуне невежества, для людей в гуне благости. А есть религия трансцендентная. Она это не религия уже. Нельзя назвать религией. Это то, что над религией находится. Это уже сфера любви. Там нет каких-то законов других, кроме любви. Если любая религия несет какие-то ограничения, то Прабхупада сказал, если вы любите Бога, то вы свободны, можете делать все, что хотите. Вам больше не нужны никакие заповеди, никаких правил, никаких ограничений. То есть в духовном мире, в гуне чистой благости, не существует никаких законов, кроме любви. Люди спонтанно, интуитивно хотят создать здесь такой мир, мир любви. Если не получается, во всем обществе это трудно, хотя бы создать хотят семью. Из двух-трех человек, муж, жена, ребенок, то, может быть, несколько детей, вот создать такой круг любви, где бы они могли жить. Ради чего они могли бы жить. Но распространительная любовь крайне сложная. Даже в семье ее сложно удержать. Никто не может. Ее слишком мало, оказывается, в этом. То есть такая потребность существует. Здесь об этом Кришна говорит, что этого можно достичь, поднявшись в гуну благости. Гуна благости – это святость. Когда человек видит все живые существа как частички Бога. То есть он видит, что это семья, это есть мир любви. То просто есть разные дети. Есть дети, которые мира не хотят, конечно же. Есть разные дети Бога. То есть это разные люди. Но такой человек уже не питает никому вражды. Ни к политикам, никому. Ни к негодяям, ни к праведникам не испытывает привязанность особенной. Это все временные вещи, прощающиеся вещи. Люди часто меняют свои качества. Как есть в Бхагаватам история о Вритрасуре. Он был демоном, но вел себя как преданный. Очень сложная концепция добра и зла. Где же это зло, а где добро? Где они начинаются, где кончаются? Индра, этот праведный полубог, он проиграл в преданности Богу, демону, Вритрасуре. Вритрасур был настоящим демоном, но был великим преданным. Более великим преданным, чем Индра. И то, и другое было в нем. И Кришна принял его, освободил его. Он был убит как демон, но получил освобождение. Для Кришны это одно и то же. Что демон, что полубог, что негодяй, что праведник. Он ведет душу, это может. Прабхупада объясняет это примером. Иногда наш родственник может заболеть психически. Такое несчастье может случиться. Например, в одном городе, в одной преданной бабушка, есть сын, есть внучка, все преданные. Но сын сошел с ума. Он еще не погрузился в сознание Кришны хорошо, не успел, сошел с ума. И сейчас в больнице лежит. Сумасшедший. Не дома. Его продолжают любить. К нему так же, как раньше, относятся. Но уже дома его не держат. Он в больнице. Так же Кришна. Мы сейчас не с ним. Мы сейчас в материальном мире. Что с нами какие-то проблемы. Психические. Мы что-то забыли, что-то путаем. У нас есть проблемы. И он нас помещает в материальный мир для этого. Лечебница. Так скажем. Но сам только и думает об этом. Когда же он выздоровеет? Родственники, они думают только хорошо, верно? И там в сумасшедшем доме всякие вещи могут происходить. Между собой эти люди разные отношения имеют. Но нас это абсолютно не касается. И мы своих никаких заключений, выводов не делаем на основании таких поступков. Верно? Мы говорим, просто это полезно. А они, наши родственники, это очень хорошие люди, на самом деле. Мы их помним, изначальное положение. То есть изначально мы все очень близкие к Богу. Но в этом мире мы, и нам кажется, что Бога либо нет, либо он далеко, либо что-то еще, либо он забыл, либо нет таких отношений вообще. Это не изначальное положение. Но Кришна помнит. Он ачьюта, он безгрешный, он никогда не впадает в забытье. Он помнит только хорошее. И когда родственнику излечивается, представьте, в этой больнице, возвращается домой, как его встретят? Как его встретят? С какой радостью? И более того, никогда не напомнят о его сумасшествии. Никогда не скажет об этом. Никто не скажет об этом. Кто, если кто-то любит по-настоящему, никто даже не намекнет. Этого как будто и не было вообще. Это просто тебе приснилось. Не переживай. Этого ничего вообще нет. Мы скажем, Кришна, прости эту. Этого ничего не было, скажи Кришна. Ты абсолютно чистый, посмотри на себя. Когда Рупа Госвами пришел к Господу Читания. Он заболел. Это Рупа Госвами. Санатана Госвами, простите. Санатана Госвами, да. Он. Кожная болезнь была у него. Пришел Джаганнат Хапури, чтобы видеть Господа Читания. Думал, ну в таком виде, в таком ужасном виде, когда кровоточащие язвы, запах неприятный от тела, такое нечистое тело, я не появлюсь на глаза Господа Читания. Я дождусь Радхаятры здесь, рядом с Харидас Такуром, над Шиве он живет. И потом брошусь под колеса колесницы Джаганнатха. Так освобожусь. Это греховное тело стало. Такой был его план. Он где-то искупался, выпил воды и вот так заболел в пути. И пришел к Господу Читания, но уже не мог появиться на глаза. Стыдился нечистоты. И когда он пришел к Харидас Такуру с такими мыслями, чтобы остановиться у него под деревом, не появляться среди преданных, туда пришел сам Господь Читания. Как каждый день навещал Харидас Такура сам. Харидас не пускали в храм Джаганнатха Пури. Потому что он был мусульманином по рождению, индусы не пускают туда никого, кроме хинду. И несмотря на то, что был великий намачарий, величайший преданный, его не пускали, кастовая система была. И он просто не претендовал, он думал, а кто я такой? Я человек низкий, падший, он жил под деревом. И то не сразу под деревом, сначала под столом запеком там находился, повторял свои круги. Господь Читания вырастил ему дерево из ситха чистил палочкой, бакула этой, ситха-бакула. Бакула дерево. Зубы и сказал, Харидас, ты под солнцепеком сидишь, целыми днями медитируешь, нужно же какую-то крышу. Но он не был заинтересован, он палочку воткнул, вот это дерево выросло над ним. Теперь можно увидеть Джаганнатха Пури до сих пор, ситха-баку. Ситха означает, что он стал совершенным, потому что там Харидас Такур под ним повторял свои 300 тысяч имен чисто. И вот они там и поселились. И Господь Читания каждый день приходил сам Харидас Такуру. Если он божество не мог прийти, то божество приходило к нему. Самой переносил Махапрасад от Господа Джаганнатха. Лично передавал в руки. Но вот раз там был Санатана Госвами. Весь больной, все его тело. Господь Читания посмотрел. Санатана! Сказал. Какое счастье, что он обрадовался, он подбежал к нему и схватил в объятие. Санатана Госвами помертвел. Гной, кровь, зловоние, Читания. С трансцендентным телом обнимает его. Ну, представьте, что чувствует. Это время преданный. Не касайся меня. Не трогай это тело. Тут кровь, гной, ты не видишь. Господь Читания не видит, он трансцендентный, видит душу. Он говорит, нет, я очищаюсь, когда касаюсь твоего тела. Ты чистый преданный. Ты совершенно чистый. И Санатана, он просто как мертвый стоял. Он не знал, что делать. Мне нужно умереть, провалиться сквозь землю. И так было несколько дней. Несколько дней он приходил, обнимался с Госвами. При встрече. И спрашивал, как дела Санатана? Смотря на него. Санатана Госвами понимал, что он на тело вообще не видит тела. Он видит что-то другое, он видит его преданность, видит его любовь. И он сказал, очень хорошо, он говорил. Весь тел, больной, знаете. Это очень хорошо, у меня все в порядке. Так же отвечал ему. Прекрасно, Господь Читания, говорил, уходил снова. Но позже. Позже он обратился к Харидасу и сказал, Харидас, ты знаешь, кто это? Сказал на Санатана. Это вор. вздрогнул. Он уже давно предался мне. Предаться означает отдать все. Ум, тело, все посвящено Господу. Как ученик все посвящает духовному учителю. Все предался. А сейчас хочет забрать все обратно. Знаешь, что он задумал? Он бросится под колеса Джаганаты. Это Радха-ятры. Он задумал свое тело оставить. Он вор, он хочет забрать обратно то, что дал мне. Сказал Санатана, твое тело принадлежит мне. Ты не должен решить такие вещи. И он исцелился после этого. И изначально положение живого существа быть всегда в отношениях с Богом. И в этой истории, то есть Господь Читания показывал, что такое духовное отношение. Он не смотрел на телесные признаки, различия, национальности. Его еще называют Аварна Господа Читания. Он не различает даже касты. За это его критиковали, что он одинаково общается с браманами и с неприкасаемыми, с шудрами в киртане. За это обвиняли Господа. Но он не различал материальных вещей. В этих гунах не был сосредоточен на этом. И подобно этому мы до сих пор, эта традиция воспевания, она такая могущественная. Мы воспеваем вместе святые имена, мы тоже забываем, мы перестаем различать, и люди перестают различать постепенно. Со временем киртана, если продолжается долго, то люди тоже начинают чувствовать трансцендентную атмосферу. Радость, сближаются люди, не общаясь на материальной основе вообще. Можете петь несколько часов, и появится много друзей у вас в городе. Больше можно ни о чем не говорить вообще. Только петь Харе Кришна. Собственно, здесь мы тоже ни о чем не говорим. Но мы собираемся каждый день видеть. Мы не говорим о себе или друг о друге. Мы говорим о Кришне. Поем Харе Кришна. Мы сближаемся. Мы начинаем понимать друг друга изнутри. Мы забываем о телесных различиях, о профессиональных, о национальных, о религиозных и так далее. Это могущество святого имени, это шуда-сатва, влияние шуда-сатвы, чистой благости, вот, святое имя Кришны. Поэтому к Богу можно приблизиться через чистое любовное преданное служение. Не только должно интересовать отказ от греховной деятельности. Это невозможно сделать без служения Кришне. Никто не сможет соблюдать никаких регулирующих принципов, если он не будет воспевать святые имена и служить Кришне. Ему придется совершать грех под давлением гуны, с которой он соприкасался, он не может оставить это. Это привычка становится у природы. Искусственная природа, она же природа. Привычка, вторая натура, говорится, это природа, и она давит на нас. Как же мы сможем это оставить? Она напоминает о себе днем и ночью. Эти материальные желания могут сверлить ум постоянно. Это становится природой. Это искусственная природа. И таким образом это не побеждается просто усилием воли. Нужно просто присутствие высшей энергии. В Гите об этом говорится по-другому. Что испытав более высокий вкус, мы оставляем низкий вкус. Вот таким путем. Испытав более высокое состояние сознания, мы уже сможем себя контролировать, обрести большую силу. Поэтому мы общаемся с преданными, изучаем Священное Писание, споем Харе Кришна мантру, и чтобы развить этот высший вкус. Так постепенно мы оставляем гуны, материальные природы, низшие вкусы. Забываем. И сознание возвышается внутри изначальным, пронизано просто любовью к Богу, и все. Все остальное прикладывается автоматически. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Можно вопрос?
Кто?
Вы говорили о насильственной пище. А что можно сказать современному воину, который скажет, что мне же должен совершать насилие? Как быть с тем, кто в армии?
Те, кто в армии? Кормить их мясом или не кормить?
Да.
Их уже кормят мясом. Мы не можем решить проблему. Там есть Министерство обороны. Они уже их кормят мясом. Мы говорим о преданных. Мы не говорим об армии или о чем-то еще. Мы говорим о преданных. К преданным это не относится.
Например, кто вот преданный попал в условия армии или просто, ну, например, я служу сейчас на данный момент и не могу, ну, как бы мы с офицерами разговаривали, они вчера узнали, что там, что я Харе Кришна, и я им начал рассказывать четыре регулирующих принципа, то есть, и на меня так смотрели немного так, ну, странно какое-то. Что можно сказать вот им про мясо, даже если, например, мотивировать этим, ну, что это насильственная пища, дает силу насилия. А как вот, например, кшатрии ели мясо, не ели?
Нет, они не были мясоедами. Мясоед называется млечха на санскрите. Они были ариями изначально, кшатрии. Мясо они ели как жертвенную пищу очень редко. Это не была, опять же, пища, а это ритуал жертвоприношения совершался, но не как пища. Пища – это то, что мы ежедневно должны есть постоянно. Не пища, мясо. А нет необходимости в мясе и в армии, и где угодно. Это привычка, искусственная привычка. Потребность больше ума и языка, чем необходимость.
Извиняюсь, но я вот в санатории служу. На прямом выходе у нас другой пищи просто нет.
Да, я знаю.
Там дают сухие сухпайки, состоящие из той же тушенки, свинины. И гречка, которую готовит повар, она сразу же смешана с мясом. Просто там нет другой пищи.
Я знаю. Я знаю. Вам придется принимать то, что есть. Но потом, когда вы из армии, конечно, все это оставите. Что делать? Бывает такая ситуация. Бывают разные. Сейчас меняются ситуации. Мы не можем как бы заявить о своих там, может быть, правах. Или кто-то не может. В сложной ситуации находится. Один преданный попал в армию в Санкт-Петербурге. В 90-х годах. Мы отправили, сказали, ну там, скажи, что ты регулируешь в принципах, пошли в военкомат, там что-то за него пытались помочь ему, чтобы направили в какую-то часть, чтобы знали, что он вегетарианец. Нет, ничего не действует. Там система другая. Отправили в армию. Ну, будем молиться за него. Через 3 месяца его выгнали из армии. Случали такие случаи, чтобы из армии выгоняли? Выгнали. Он перестал есть. Еще до присяги он перестал есть. Ну, хлеб там какой-то. Там, кефир, не знаю, что-то может быть. Ну, и сразу слух пронесся, что тут отказчик есть. Голодовку объявил. Начальство сразу отреагировало, конечно, что случилось. Кришна его на допрос. Он рассказал о своих принципах. Я не могу есть мясо, рыбу, яйца. Я дал обеты духовные. И даже пищу не предложено, не ем. Я вот то, что могу предлагать, беру, вот и ем все. Но ты же умрешь. Ну, говорит, а что делать? У меня такая религия, я не могу есть. Не должен. Мне лучше легче умереть, чем есть. Они сильно забеспокоились, конечно, начальство. Дозвонились кому-то еще более высокому. Приехал какой-то там уже генерал вообще, заинтересовался этим случаем. И сказал, ну ладно, ну дайте ему, что он хочет. Посмотрим, что он будет делать. Дайте ему то, что он просит. Он говорит, ну дайте мне капусту, морковки, картошки, рис. Я, говорит, сам приготовлю, предложу, буду есть. Это я буду есть. И они собрались все, например, офицерский состав. Он один, дай мне все продукты на кухне. Он рассказывал. Я, говорит, стал готовить, у них на глазах все это. Читая мантры там, пел Хари Кришна. Потом предложил, прямо поклон сделал, там все, предложил это Кришне. Они стояли вообще вне себя. Такой солдат. Потом стал есть, жадно это все. И их еще стал угощать. Просад, ну надо есть. Сказал, все, парень, давай иди отсюда. Вали отсюда. Просто выгнали его оттуда с треском из армии. Вернулся. Говорю, ты сбежал? Говорит, нет, выгнали. Из армии. Больше не взяли. Вараги здесь, который вот приезжает, преданный Вараги Прабу, он тоже служил в армии, приходил в кафе Говиндас, к нему очень хорошо начальство относилось, проповедовал, им предоставили какие-то хорошие условия, подходящие для него. Бывают всякие истории. Бывает, что ничего невозможно сделать, да, нужно терпеть. Есть зависть духовная, есть зависть материальная. У Кришны тоже есть это качество. Прабхупада говорит. Он завидует демонам, например. Поэтому убивает. Ну что ты здесь ходишь? Мне подражаешь. Убивает. Матху Двиша — одно из имен Кришны, что он убийца демона Матху или тот, кто завидует демону Матху. Но это зависть духовная, потому что на самом деле он освобождает его из этого тела. Благо приносит. Также есть зависть в духовном мире, когда кто-то совершит какое-то служение для Кришны наилучшим образом, очень экстатично. Все это видят и думают: я хочу сделать так же, еще лучше даже, для Кришны. Например, художник наблюдает лотос. Это красиво очень. Сразу возникает желание нарисовать его. Что это такое? Это чистая зависть. Это тоже зависть. Так красиво в природе. Тоже хочу так же сделать на холсте. Сам хочу. В природе так возникает. Теперь я хочу сам. Но это уже зависть какая-то высокая. Более высокое качество. Видите? Более чистые. В духовном мире тоже есть зависть, когда люди что-то хорошее делают, остальные подражают, хотят тоже лучше еще сделать. Соревнования, например, дружеское соревнование. Как они, политики, они же знают, если напряжение между странами возникает, но нужно снять напряжение, например. Что они делают? Они устраивают спортивные состязания между странами. И в этих соревнованиях как бы мир устанавливается постепенно. Это один способ его снять. То есть зависть трансформируется в соревнование, какое-то позитивное. Также между преданными не должно быть конкуренции, но соревнование может быть. Кто-то что-то сделал для Кришны невероятно. О, я хочу подобное что-то сделать. Даже еще лучше. Это может быть чистая зависть. Трансцендентное качество. Материальная зависть, когда мы, она превращается в злобу, в ненависть, трансформируется в такое качество, когда мы хотим навредить этому человеку, который лучше нас. Подножку поставить на этом пути. То есть кто-то талантливый, а я не очень талантливый, я начинаю злиться, что все его уважают, а вот я рядом, кто меня не замечает. Это зависть материальная. Зависть — это становится злобой постепенно, агрессией, ненавистью, развитием в низших гунах природы. А высшие гуны природы — это оттенок любви. А материя отражается как ненависть.
А что тогда общего между злобой и гневом? Ведь и там желание навредить.
Гнев бывает праведный. Есть гнев, который затмевает рассудок, а есть гнев на основании шастры. Например, если вы усвоили какие-то постулаты шастр, смотрите на мир глазами шастр, то вы тоже будете гневаться на людей, которые ведут греховную жизнь. Но это будет праведный гнев, разумный гнев. Ну, как врач гневается на больного, где его болячки. Да чего ты себя довел, он говорит. Зачем же так живешь? И он начинает ругать его, критиковать. Это тоже гнев, но праведный гнев. Кшатри – это те, кто должны гневаться праведным образом. Остро реагируют на несправедливость, скажем. Если сильно обижают слабого, они сразу это заметят, это природа кшатри. И разгневаются насильно. Покажут большую силу. Это гнев праведный. Если вы кого-то обучаете, он не слушает вас, вы гневаетесь. Это праведный гнев. Хотите его улучшить. Таким.
И это не высчитается грехом?
Нет. Такой гнев помогает развивать хорошие вещи. Есть гнев, который затмевает память, рассудок. В невежестве гнев. Когда просто мое чувство не говорит время. Я гневаюсь.
Вот такой вопрос. Вопрос задавал вашему направлению. Вот нас сейчас приехали новенькие. И автоматом, так или иначе, начинает на них все давить. Ну, я не включение. Но чувство такое, оно тяжело контролировано. Я сам не понимаю, откуда это возникает. Начинаешь искать у них недостатки, как-то давить на них. Хотя сам прекрасно помню, когда был на их месте, говорил, что когда ко мне приедут, я такого делать не буду.
Если вы возьмете младшего, позицию младшего в любом месте, в армии, неважно где, в семье, где угодно, позицию младшего, то его природа младшего — ожидать понимания старших и любви, заботы. Это его природа младшего. Если у него есть старший, он думает, ну вот старший позаботится, есть старший. Это в атмосфере любви. В атмосфере зависти, наоборот, это опасно быть младшим. Если атмосфера зависти, кругом. Это все оскверняются. Эти уровни, тогда старшие, они опасны для младших. Они агрессивно становятся, они эксплуатируют их. Используют их, так скажем, как это вот в армии принято. Зависть распространена сильно очень. Тогда злоба возникает на младшего. В старой армии, то есть в старой советской армии, так скажем, старая советская армия, там были другие законы. Там старшие работали больше, чем младшие.
Да, я знаю.
Сейчас наоборот, это дедовщина называется, распространена, что младший сразу начинает эксплуатировать, чтобы ничего с ним не делать. Это не только как бы проблема армии. В целом такая атмосфера, она вот существует среди людей пока еще. Все. Поэтому она обостряется в таких экстремальных обстоятельствах, как тюрьма или армия, скажем, просто обостренные отношения. Да, в жизни то же самое, почти то же самое. Здесь, поскольку есть еще женщины присутствуют в гражданской жизни, в армии их нет, то смягчает женщины в этот момент. А там это уже как вот волчья стая буквально. Смягчающие обстоятельства вообще.
И что же делать?
Ну, терпеть, если ситуация не зависит от нас, мы просто терпим. Либо мы что-то хорошее говорим людям, проповедь какая-то. Проповедь могущественная. Преданные раньше не сидели в тюрьмах тоже. В армии были также, в разных местах, в очень опасных местах. Проповедовали. Что-то говорили хорошее, вдохновляющее, человеческое, духовное, божественное. И атмосфера постепенно может как-то меняться. Кроме проповеди нет другого способа изменить мир, нужны знания. Когда я был в армии, я тоже что-то там проповедовал, Досанане Кришне. То, что для такое, ну, нравственное, что-то такое. Была потребность в этом. Я говорил убедительно очень. Поэтому начальство перед всей этой ротой говорило, его не слушайте, говорит, это гражданский человек, это не военный человек. То есть он никогда не станет военным человеком. То есть на мне крест поставили, говорит, вот это просто другой человек. Просто. Но вы должны вот делать так, как мы говорим. Вот так.
Хотел спросить, когда карму через пищу, то есть, допустим, вот пирог, я от него вкусил, и другой пряник не вкусил. Ты говоришь, типа, карма как-то передается, поэтому нельзя вот еще тарелки там, если что-то такое. Так. А как этот механизм, я не очень понимаю, как это происходит? Как это может карма передаться, вообще что передается таким образом?
Ну, вот я хотел, как ты чувствуешь, что карма передалась, что ты откусил карму слегка?
Нет, я ничего не чувствую.
Да, пока нет проблем.
Может, потом в будущем мне придет там сразу сколько.
Обычно мы не едим из чужих тарелок. По законам чистоты. Но преданные хотят трансцендентных отношений, как вот Господь Чайтанья имел, там, знаете, они хотят такого игры с просадом устраивать. Если вы на самом деле в таком настроении находитесь, духовном, это не причинит никому беспокойства, проблем. Если в обыденной жизни будете есть из тарелок чужих, нехорошо. Ну, иногда бывает пир, праздник, знаете, когда все на самом деле трансцендентное, там хочется вот что-то такое сделать. Это можно принять иногда. Но это не наша повседневная практика, это практика меняться тарелками и есть друг за другом.
У нас вот один преданный есть, он любит из своей тарелки всех угощать.
Ой.
Как ты к нему относился?
Ну, только в Пскове такой пример. Исключение в Пскове.
Я вот никак не мог, ну и даже просто не могу ответить на вопрос, зачем даются в шастрах какие-то сведения, которые нам, ну, фактически, ну, существам земного уровня, они, ну, бесполезны, скажем так, вот какие-то вот измерения Вселенной, вот, пятой песни Бхагавата, там 6,5 миллиардов мир. Ну, во-первых, мало того, что это, ну, диаметр Вселенной, вот. Что мало того, что это как бы практически нам мало, как применимо, хотя это в шастрах.
Вот. А с другой стороны, и ну, данные ученых, понятно, что там еще надо смотреть, как эти ученые все измеряют, но тоже они говорят, что там очень мало, и как бы такое расхождение. И зачем? То есть взгляд полубогов, говорится, но зачем это надо?
Зачем это человеку?
Ну, конечно.
Чтобы почувствовать себя меньше немножко. Человек это очень в своих глазах большое существо, великое существо человек. Он стремится к славе очень сильно. Поэтому он на все смотрит глазами покорителя. Как это все покорить пространство, допустим? Сколько там до ближайшей звезды? Ну, замеряет же. Ну зачем ему, кажется, это нужно? Вот, вопрос же такой же, да, возникает. Зачем этому маленькому ученому нужно знать расстояние до Сириуса, допустим? Или до Марса? А он намеревается покорить пространство. Он же великий должен. Слава. Он хочет Вселенную освоить, покорить, изучить и так далее. Это человек. Поэтому ему дают размеры. 6 миллиардов миль. То есть забудь об этом. Еще и оболочки потом. Сразу будет верное представление. Он может расстроиться. Зачем такие информацию дают? Разочаровывающую. Я после этого не смогу так больше планировать, так вдохновляться такими идеями своими. То есть очень важно, чтобы человек знал энергии Бога, вот эти пространство, время, которое организовано в этой Вселенной, чтобы он тоже знал об этом, чтобы понять свое место изначально. Маленький. Что может такое маленькое существо здесь сделать значительного? Да, на этом они останавливаются, эта логика. Дальше они уже не могут идти. Если я такой незначительный, что я вообще могу сделать? И я могу опуститься вообще, верно? Потерять вдохновение. Нет, веды говорят не так. Они это по-другому. Ты маленький, но ты можешь иметь связь с большим Творцом этой Вселенной. Вот Вселенную ты не сможешь преодолеть без Творца. Кришна об этом говорит. Дави хеша гуна мои, мама моя братья, мам эва. Да. Но тот, кто предается мне, выходит из-под ее влияния. Вот вывод. То есть сама Вселенная непреодолима, эта материальная энергия. Но если мы находим прибежище в Творце, кто сотворил эту Вселенную, выходит из-под ее влияния. Такая философия.
Это мы сразу еще вопрос. Ну, вы говорили, что электричество, оно передается по поверхности. И что там также воздух. Я не разбираюсь, честно говоря, в электронике, может быть. Но в лампочке, насколько я знаю, там вакуум. Внутри. Там уже электричество передается. Если там воздуха нет, там пространство только получается. Да?
Там какой-то воздух есть. Иначе не будет гореть. Быть, да? Да, там какой-то другой газ. Какое-то воздушное пространство должно быть. Иначе не будет. То есть, если там будет много воздуха, оно сгорит быстро. Выкачивают, наполняют, кислород убирают, просто состав воздуха меняют. И в том составе воздуха она горит долго, не перегорает. В этом, потому что просто в вакууме полном невозможно горение без воздуха.
То есть имеется в виду, когда говорится, что для того, чтобы электричество проходило необходимо воздух, имеется в виду как состояние вещества, да, газообразное какое-то.
Воздух. Воздух это не только кислород. Это одна из составляющих.
Спрашивают преданные со Ставрополя. А если у преданного умирает кто-то из родственников, надо ли проводить какие-то обряды?
Если у преданного умирает кто-то из родственников, смотря, ну, его пожелания нужно учитывать, этого человека, если он оставлял какие-то пожелания перед смертью, нужно их учитывать. Возможно, он хотел, согласно христианской традиции, какие-то обряды совершить, сам умирающий. Почему он все перечисляет, какой конфессии, скажем, какой вероисповедание. Тоже важный момент. Нельзя навязывать даже умершему свою концепцию. Но если это просто человек, без всяких концепций, можно готовить просад в течение 9 дней первых, или даже больше. По-разному говорят. Кто-то даже в течение целого года это может делать. Готовить просад, кормить умершего, фотографии предлагать, освященную пищу. Потом выносить ее под дерево. Это самое важное, что сейчас можно сделать после смерти родственника, кормить его.
А освященной
пищей.
Что происходит?
Когда человек уходит из грубого тела, остается в тонком теле, то он не может есть. А желание остается. Поэтому кормить его могут только родственники. Это уже тонкие законы отношения. Поэтому есть обряды, которые должен совершить, например, сын. Именно специально сын должен. Сын должен быть обязательно, говорится у человека. Пишет в Гаруда Пуране. Обязательно должен быть, иначе никто не совершит таких обрядов после смерти. Близкие родственники должны это делать. И тогда он ест эту освященную пищу, и он прогрессирует, очищается. Вот он хотел. И у него будет лучшее воплощение, можно улучшить его положение таким образом. Это потому, что волей-неволей каждый человек, имеющий особенно семью, он совершает какие-то ошибки или проступки ради семьи. То есть идет на какие-то плохие вещи часто. Накапливает грехи. Поэтому родственники, они в ответе за это. Ради них это делалось. И они, конечно, должны это сделать для него. Это их обязанность. Но уже другие люди не с такой ответственностью, не с таким чувством это сделают, конечно же, как родственники. Это обязанность родственников. Но там же в Гаруда Пуране описываются эти сложные обряды всевозможные, как кормить и все остальное, на какой день это делать. А в конце описывается, что достаточно, вместо всего этого, что описано, вот достаточно просто помнить стопы Вишну. Стопы Вишну. Стать приятной Вишну, все достаточно. Пометование о Боге достаточно, чтобы все эти обряды сложные процедуры. Если вы просто повторяете Хари Кришна, идите просад, и если родственнику предлагаете просад, достаточно уже, чтобы его положение улучшилось сейчас.
Правильно ли я понял, что если там родственник христианин, ну практикующий христианин, то мы не должны уже там ни тулоси никакие, ни чернавлики поливать?
Если он резко против, я не уверен, что это нужно делать.
Не против, но он, скажем, но он просто в своей практике, там он следует там обрядам своим. Вот. Он ничего особо не просил перед смертью, но и, скажем, не следует сознанию.
Тогда можно. Можно предложить что-то. Если он был нейтральным, уже можно что-то предлагать. Был ярым противником сознания Кришны, я не уверен, что нужно проводить такие обряды. Не знаю, но не уверен.
Я это хотела спросить. Если противником,
да. Если противником, я не уверен.
Вы говорили, ну, просто утверждение шастры, что этот мир относительности, двойственности, а есть еще Бог, это абсолютное благо для всех живых существ. Раз он абсолютное благо, то, естественно, абсолютного зла быть не может, потому что иначе то же самое получается, двойственность только расширена. Можно рассматривать, что мир относительности для живого существа – это есть абсолютное зло? Что относительность?
Так рассматривается Бхагавад-гита. Рождение, старость, болезнь и смерть рассматривается как зло для души. Реинкарнация. Смерть – это зло. Это боль большая, разрыв, трагедия. Так люди понимают, связанные с телом. Цикл рождения смерти – это есть зло для души. И потом отнимается полностью память, дается новая форма жизни. Это как зло рассматривается. Насилие над душой.
Даже над душой можно сделать насилие?
Насилие в том смысле, что навязывается форма жизни, которую я не хочу.
Вы как говорили, что вопрос о другом, о вере, что сознание определяет общение и образ жизни, но некоторые другие факторы. Вот. А можно ли понимать, что вера – это, она чистая на самом деле, исходит из чистоты, сама по себе чистая, но она потом обуславливается этими факторами и, в конце концов, сознанием?
Изначально вера – это саттва-гуна, здесь Прабхупада говорит. Вера исходит из саттва-гуна. И затем она оскверняется, примеси. То есть человек может эту веру направить на что-то материальное, во что он, значит, верить не нужно. Они не являются источниками веры. Источником веры является благость. То есть что это означает? Означает, что мы чувствуем, что должен быть счастлив в будущем, верно? Каждый. Это есть вера. Ну а теперь смотрите, я приложу это. Если я, Раскольников думает, убью эту старуху, возьму ее деньги, я в будущем буду счастлив. То есть концепция благости есть. Я буду счастлив в будущем. Он уверит в это. Это вера из саттвы исходит. Но вера направлена вот на такой поступок. Греховный поступок. Получается противоречие. Он берет деньги у этой старухи, убивая ее, и становится несчастным. То есть его ожидания не оправдываются. Это примесь к саттве уже. Оскверняет ее, эту саттву. Саттва – я должен быть счастлив. И люди тоже должны быть счастливы. Хорошо. Давайте все за счастье друг друга не празднуем. Это сатва. Желание само по себе. Но поднимаю рюмку с водкой и пью за счастье. Они оскверняют это понятие веры. Свою веру. Сочетается с грехом. Если счастье, понятие сочетается с грехом, какое счастье может? Не к телу. Вера относится к душе. К сатве. Сатва. Сатва — это душа. Это уже очень близко к духовному сознанию. Сатва. Вера изначально исходит из души. Это не что иное, как дремлющая любовь к Богу. Что мы верим, что там где-то еще лучше, еще лучше, еще лучше. Это напоминание изнутри. Инстинкт, что нужно идти куда-то выше, еще дальше, развиваться, искать высший смысл. Это желание любви к Богу.
А это чувство, ну, присуще душе в благословном состоянии или в освобожденном?
Вера?
Да.
Вера всегда присутствует. Каждый во что-то верит. Другое дело, направление веры, мы говорим. В трех гунах вера, здесь говорится, развитости веры глава называется. В разных направлениях вера может быть направлена. Но изначально вера берет начало в сатва-гуне.
Мне кажется, там немножко подумал. В духовном мире у вас что, верит во что-то? Или если по самому абсолютному знанию, то во что там верит?
Верит. Конечно. Кришну. В свое служение верит, в себя верит, в других верит. Полная вера. Это и есть полная вера. Никаких сомнений там нет.
Это знание получается.
Вот сейчас во что вы верите, когда сидите?
Что пол не проводится.
Верно. Вы даже не думайте об этом. На этой вере сидите. Вы уверены. А если подорвать эту веру? Знаете, что сейчас там эти перегородки уже все. Вот-вот рухнет. И вы что почувствуете? Оказывается, вы на вере сидели. Не на полу, а на вере.
Что можно реально вот верой изменить? Вот физический объект?
Да?
Вот в фильме «Чародеи», помните, там, верь, что ты сквозь стену пройдешь? Он говорит, я верю. Раз, я прошел.
Так и есть. Но только не в физическом теле пройдете. Но пройдете, почему нет? А что тут сложного? То есть вера не должна быть глупой. Это возможно. Любое желание возможно, но при определенных обстоятельствах. Нужно знать, при каких обстоятельствах можно воплотить то или иное желание. Но вера говорит нам, что мы хотим этого, значит, это возможно. Это вера. Вера научная. Вера самая научная из всего, из всей науки. Вся наука держится только на вере. В то же, во что вы верите, вы это и получите. Но при определенных обстоятельствах нужно знать закон. Вера в знание дает результат. Вера в невежестве всегда разочаровывает нас. Не получается то, что мы хотим. Ну как пройти сквозь стену? Лоб расшибем, правда же? Ну вот, а в другом измерении можете пройти сквозь стену. Когда советские альпинисты покорили Эверест, когда-то, пик коммунизма назвали его, индийские йоги, они очень удивились, зачем они предприняли такое сложное и опасное путешествие в физическом теле. Можно в тонком теле легко подняться, там не сказать. Без этих масок, без этих, знаете, потери сознания. Можно гораздо легче, приятнее подняться в тонком теле туда. Это пример.
А почему тогда вот этот царь Тришангу из Рамаяны, он захотел в физическом теле попасть в рай?
Вот поэтому все и ругали его. Все его проклинали за это желание. Это глупо, как это вера. Он к этому телу привязан, такое низкое сознание имеет, хочет в рай с таким сознанием. Он не развил правильного понимания отношения к физическому телу. Как же нужно жить в раю? Все сказали, это глупо, и нужно его проклять за такие вообще желания. Они прокляли его. Там Вишвамитра из амбиции просто сделал это. Хотя никто из мудрецов не поддержал такую веру глупую. Совершай благочестивые действия, и пойдешь в рай. Зачем тебе это тело там еще нужно будет, греховное? Оно вообще там не нужно, это тело в раю. Физическое тело. Но он вот так привязан к этому телу. Это был конфликт поэтому.
Я седьмую песню прочитала сейчас, вот мне как бы объяснили все-таки почему Брахма разрешил Хираньякашипу, стать вот таким могущественным? Только лишь потому, что он соблюл такие аскезы, или это просто вот лила Господа, чтобы проявить потом свою мощь вот в облике Нрисимхадева?
И то, и другое. Все эти причины имели место. Конечно же, Брахма знал, что Нрисимхадев придет, а Хираньякашипу еще не готов. Нужно дать благословение. Значит, Господь Нрисимхадев, как он придет? Нужна причина. Он же должен уважать законы материального мира. Господь, когда приходит, должно быть основание, чтобы прийти в этот мир и убить демона. Нужен достойный противник. Достойно значит, что никто не может убить его, кроме Верховного Господа. Нужно сделать его таким могущественным. Тогда Господь придет и убьет его. И он знает, что Господь хочет сражаться с ним. Знает, что Хираньякашипу, как демон, свишет аскезу. Будет соперничать с Богом, искать возможности стать самому, занять место Вишну. И Брахма выполнит все его желания. Зная, что никто тебя больше не победит после благословения. Никто из полубогов, он подчинит всю Вселенную. И значит, Господь придет. Видите? Это было понимание Брахмы. Брахма, он считается отцом всех живых существ в этой Вселенной, и он беспристрастен к полубогам и демонам. Хотя Бхактивинода Тхакура говорит, что Брахма сожалеет об этом, на самом деле. В глубине сердца он сожалеет, что это благословение демонам. Но также он понимает, что в этом лилы Господа. Господь проявляет таким образом лилы в материальном мире. Много причин одновременно действует, видите.
Правильно ли я понимаю, что когда духовный учитель после инициации иногда спрашивает учеников, нравятся ли вам ваши духовные имена, что это просто еще одно из испытаний для учеников?
Ученик может так думать?
Объясните, пожалуйста, такую характеристику души, как неподвижная.
Неподвижная?
Да.
Это означает, что она находится в области сердца здесь. И сдвинуть ее невозможно. Никаким методом. Кроме йоги. Прабхупада объясняет. Йоги могут сдвинуть душу. Оторвать. Вот сюда поместить. Потом уйти. Больше никто не может.
То есть это именно касается того, что она в теле находится, да?
Не в теле. Не часть тела. Она не часть тела. В области сердца, говорится, находится. Но она не является частью тела. Она находится в другом измерении. Она в теле и не в теле. Вот к душе уже такие определения подходят. Если скажете, что она в теле, это часть тела означает. Если скажете вне тела, то тогда в теле ее нет, но она есть. Поэтому говорится и так, и так. Солнце присутствует и отсутствует одновременно. Присутствует как энергия. Но само солнце у себя на орбите. И так можно сказать. И присутствует, и отсутствует. Душа также в теле, когда находится, также описывается. Сравнивается с положением Солнца. И сравнивается с Луной, которая отражается в разных поверхностях. Луна может отражаться в воде, в мраморе, в топленом масле, на металлических поверхностях предметов. И отражение принимает свойства этих объектов. Свойства мрамора отражение принимает. Свойства воды принимает отражение. Свойства топленого масла. Как бы примешивается. Это луна. И луна, и не луна. Луна другая, на самом деле. Луна ничего не имеет вообще ни с топленым маслом, ни с какой поверхностью, где она отражается. Душа в теле — это отраженное состояние души. Сознание мы видим, признак души, это не сама еще душа, это признак существа, отражение души. Поэтому мы не можем сказать, что она в теле или вне тела. Вот пример отражения помогает нам это понять. Луна на мраморе, но она не на мраморе. Но она на мраморе, вы видите это. Но она не на мраморе, она у себя на орбите. Душа всегда частичка Бога, она всегда с Богом. Пример отражения до какой-то степени раскрывает этот принцип. Ваше внимание в теле находится сейчас. Если переключите внимание на Кришну, вы увидите, что, смотрите, вы всегда с Кришной. А тело носите, пока время есть. Просто закон времени. Тело носите, пока есть у вас время для этого.
Характеристика, это качество она присущее, оно как-то можно назвать абсолютным, то есть и для духовной души, то есть которая уже освободилась, и для того, кто сейчас обусловлен. Для той души, которая обусловлена. То есть духовная, ну, когда она освобождается, душа, она, ну, можно назвать уже неподвижной.
Неподвижная душа?
Да. Ну, можно такое качество иметь?
Это означает, что если она не хочет, вы не сдвинете никуда. Духовное тело, оно может быть согласно желанию действовать. Согласно желанию. Если, да, применимо. Не только это много качеств. Есть недвижимая душа, так, качество. А есть быстрая душа, подвижная душа. И то другое душа есть. Это зависит уже от желания конкретной ситуации, будет подвижным или неподвижным. В теле она неподвижна, потому что привязана к телу. Схватила это тело. Если вы что-то держите крепко, то эта связь считается недвижимой. Не разрывается, видите? Не разрывается, недвижимая, прочная. Йога может ослабить эту связь такими специальными особыми методами йоги. И оторвать немножко сознание от тела. Это вызывает сильный страх обусловленного человека, когда душа отрывается от тела. Как смерть, скажем, это ужас. Обычно держит и не отпускает. Недвижимая. Вот поэтому называют недвижимым. Это же ситха души. Она может быть недвижимой, она может быть такой тяжелой. А может быть подвижной и скорой, легкой. Махима, лахима, анима, все эти ситхи, это ситхи из души исходят. Быть маленьким или большим, тяжелым или легким. Доставать любой предмет, протянув руку. Повелевать, управлять. Это из души исходит способность. Кришна обладает этими ситхами в совершенстве. Сейчас эта ситха используется в том, что мы схватили это тело. Оторвите, попробуйте. Никто не может. Недвижимое. Когда отпускаете, ситуация меняется.
На одной из своих лекций вы говорили, что во время сна, глубокого фазы сна, когда мы не видим сна. Душа отрывается от тела?
Душа покоится в брамане, говорится, буквально, во время глубокого сна. Но мы этого не можем помнить, потому что мы себя отождествляем с телом. Это другой момент. Не совсем может быть понятный. Например, вы можете оторвать внимание от какого-то объекта. Какой пример привести? Психологический. Как я могу отвернуться от человека? Ну, например, что-то сказал неприятное, я обиделся на него, отвернулся. Но поскольку эта обида глубокая, я думаю о нем именно. И куда я смотрю, я ничего не понимаю в этом случае. Понимаете? То есть моя связь все равно с ним осталась. Даже когда я засыпаю, я как бы от тела, но связь с телом не разрывается, поэтому я ничего не могу увидеть в том состоянии. Я только могу сказать, что ничего не было, была какая-то пустота. Это состояние называется сушупти на санскрите. Глубокий сон, когда нет никаких образов, никаких объектов, никаких желаний, какое-то растворение. Значит, это выше, чем сон поверхностный и бодрствование. В том смысле, что там нет ничего беспокоящего. Состояние покоя выше, видите? В этом смысле оно выше состояния сознания. Чем то состояние сознания, когда мы что-то всегда видим, беспокоимся, сосредоточены, ничего не понимаем полностью в этом. То там мы хотя бы умиротворены и спокойны, уравновешены. То есть оно выше. Но поскольку мы себя достигаем с телом, мы не можем видеть реальность. Как будто ничего там не было. Но не так. Вы же все равно знаете, что вы были в этом состоянии. Вы продолжали существовать где-то. Где просто не знаете, не ощущаете, не видите. Просто видите тьму. Как тьму это видит. Когда Брахма появился во Вселенной, видел тьму тоже. А когда совершил аскезу, видел свет и Вишну.
Почему иногда, когда просыпаешься, испытываешь очень большой страх? Но он
Момент пробуждения?
Да, вот просыпаешься, и как будто вот тебя вырвали из тела, а потом резко вернули.
Да, вот это причуды тонкого измерения. Есть люди, которые испытывают страх во время красивой музыки. Это тоже причуды тонкого измерения. Лев Толстой был подобным человеком. Он не мог переносить игры на рояле вообще. В принципе. Его считали немножко странным психически. И надо его просили сыграть что-нибудь. Что он играл на рояле вообще. Любил играть. Но в какой-то момент отказался. И просили сыграть что-то на вечеринке там. Все наблюдали, как он берет аккорд один, другой. У него тоже есть выражение ужаса, скорби, горя. Эти клавиши, все, и вот он бросает и убегает вообще. Это причуды тонкого тела. Есть люди, которые видят что-то красивое, могут выйти из тела. Обостренная чувствительность такая. Или сильный страх тоже выходит из тела. Есть люди, которые во сне иногда тоже чувствуют эту разницу. Когда вы засыпаете, наверное, тоже можете чувствовать такое нервное состояние в этот момент между сном и бодрствованием. Или когда просыпаетесь, тонкое тело. Когда вы уже в теле, вы не боитесь. Или вне тела, тоже легко. Жизненное состояние неопределенное, непонятно, где вы.
Бхагаватам, 4-я песня, Махараджа Вену, после того, как его брахманы казнили, сказано, что повсюду повылазили воры и разбойники и стали терроризировать народ настолько, что люди боялись выходить из своих домов. Как такое возможно в Сати-юге?
Ответь. Даже в Сати-юге происходят такие вещи. Если там праведники, то там великие праведники. Если там демоны, то там великие демоны. Все великие. Если есть великий праведник, должен быть великий демон рядом. Равновесие должно быть материально. Как сейчас появляются преданные, хорошие, появляются и сильные материалисты. Они не уступают могуществу материальным демонам, полубогам. Часто и превосходят. Это равновесие называется.
То есть демоны жили и в Сати-югу среди...
Среди людей нет, это редкий случай. Это редкий исключительный случай, когда царь Вена стал таким, наследником царства стал таким демоничным человеком.
А откуда же воры и разбойники взялись?
Воры и разбойники всегда есть. Просто в культурном обществе хорошо организованных не видно. Они действуют как культурные люди. Внешне они не отличаются от других. Но когда возникает плохое управление или какой-то катаклизм, они сразу всплывают наружу.
Ну как в Сати-югу возможно с таким сознанием, что столько воров и разбойников сразу вдруг повылазили?
Это, может быть, была уже не та Сати-юга. Это, возможно, было... Потому что в Сати-югу не было Варнаши Мадхармы, царей не было вообще.
Ну хотя бы там, ну, два пара юга, там,
все. А, ну, два пара юга уже можно понять. Демоны уже жили в одном обществе, два пара юга. В третьей юге они жили на разных планетах. Столица Равана была Ланка, но он за планетой Земля не владел. Он высшей планеты покорял. А просто на Ланке, ему нравилась Ланка, он жил в столице остров на Ланке. А так цари там управляли, Равана не беспокоили. Не было заинтересован вообще. Были высокие измерения. А в Сати-йогу все медитировали. Не было варнашрама, не было различных классов, типов людей, профессий, вот то, что мы сейчас видим, производства, ничего не было.
А вот как отличить утахамая, да, ложный энтузиазм от настоящего энтузиазма, да? И как вообще, ну, как это можно объяснить? И как можно закрепить вот этот, ну, если даже вот ложный энтузиазм, да, так, чтобы он был постоянным?
Пользуйся тем энтузиазмом, который у тебя есть сейчас. Ему пользуйся. Не думай сейчас об этом. Ложный энтузиазм ты увидишь позже сам. Что это такое? Если ты это увидишь преждевременно, ты потеряешь всякий энтузиазм. Я не хочу, чтобы ты потерял энтузиазм, поэтому говорю. Пользуйся тем, который есть энтузиазм. Кришна поддерживает.
Как вот быть, если вот иногда старшие преданные, ну, говорят, да, сейчас пройдет у тебя. Ну, Подожди чуть-чуть. Успокойся. Не надо сейчас муть тут поднимать. Успокойся, пройдет, потом все нормально будет. Потом мы поговорим.
Мне такого гуру Махараш никогда не говорил. Вот успокойся, читай, успокойся. Все это пройдет. Никогда мне такого не было. Всегда меня поддерживало мои желания служить Кришне.
То есть не стоит эти наставления принимать, да?
Ну просто преданные делятся опытом. Здесь имеется в виду другое. Здесь за этим всем стоит смена ашрама. Причина. Снижение этого энтузиазма. Мы видим, что преданные, которые остаются брамачари ашраме или принимают саньясу, они никогда не ослабевают. Но те, которые уже пожили, уже женились, там у них дети, у них там бизнес, они стали другими. Они говорят, ну подожди, ты тоже, когда женишься, ну ты станешь другим. Это, скорее всего, имеет отношение к ашраме, не к сознанию Кришны, к ашраме, к угладу жизни. Грихастха ашрам, он наполовину смешан с чувственными наслаждениями. Поэтому многие люди могут потерять энтузиазм такой активности. С одной стороны, это естественно, с другой стороны, это также нужно быть внимательным, чтобы не потерять его полностью в семейной жизни. 50 на 50 успеха или поражения в семейной жизни. 50 на 50%. Есть 50% возможности, что мы будем успешны в семейной жизни, 50% есть возможности провала. Поэтому обычно об этом говорят старшие преданные друга Машлина. Например, я знаю Шринаты, что он брамачари всю жизнь. Он никогда не терял энтузиазма. Какой он был, такой он остался. Через 20 лет с лишним я смотрю, нет никакой разницы. И Гаргачарья как проповедовал, так и проповедовал. Ну, там у него болезни какие-то были, но вообще энтузиазм у него точно такой же. Бхактивинода Махарадж принял саньясу, не потерял энтузиазм. С течением лет, наоборот, принял саньясу, еще больше показывал. Это скорее относится к укладу жизни.
Вот говорится, что Господь Чайтанья принял саньясу, чтобы проповедовать тем брахманам, которые уважали авторитет саньясы. А зачем саньясу принимают сейчас вот западные ученики, вот в России тоже?
Обычное положение таково, что лучше быть грехастхой ашрами в Кали-югу Бхактивинода Тхакура, желательней всего находиться в безопасном ашраме, грехастхой ашраме. И Шрила Прабхупада, увидев западный мир, он стал по-другому действовать. Вообще, когда он приехал в Америку, он думал, будет проповедовать мужчинам. А мужчины, они своим женам расскажут. А жены детям и в западном мире. Жены и мужья, они независимы. Там много есть незамужние женщины, все свободные. Поэтому стал проповедовать и тем, и другим наравне. Кроме этого, он видит, что молодые люди в западном мире, они полностью разочарованы в материальном прогрессе и в семейной жизни. Поэтому давал саньясу. По этой причине. Они разочарованы уже были у молодых хиппи. Это было целое поколение разочарованных людей в Америке, в этом образе жизни, в этих деньгах. Они искали непонятно чего. Не видя эту тенденцию отречения, он давал им саньясу. Хотя есть риск, что они вернутся снова чуть наслаждением, имея этот опыт. Тхакура Прабхупада давал, поскольку у них было разочарование. Это важный фактор, иметь разочарование. Они были молодые и были разочарованы. Если человек не разочарован молодой саньясу, нельзя давать. Это никак не сочетается. Он вдохновлен, он какой-то невестой, знаете, он вообще счастлив. Надеется, что будет там семья и все остальное, на работу устроится, буду работать. Буду. И ему говорит, прими саньясу, станьте врагом его.
А есть шанс у такого человека вообще достичь совершенства в жизни, если у него нет разочарования?
Нет разочарования? Оно придет. Это же вопрос времени. Оптимист, кто такой оптимист? Это плохо информированный пессимист. Такое есть определение. Да придет. В сознании Кришны мы сможем это в благости осознать. Не те потрясения, как в материальном мире. Потрясает какая-то ситуация, разрушает жизнь. И ничего не могут понять. Травмированные люди, несчастные, умирают или болеют. И здесь это в благости, разочарование в знании. Что я разочарован, но я при этом делаю более лучший выбор. В лучшей ситуации оказываюсь. Это сознание Кришны. Разочарование в материальном мире должно быть определено.
А если Шрила Прабхупада увидел, что в западном мире мужчины и женщины, они фактически наравне, то почему же он давался неосту мужчинам?
А женщины не даются неосту вообще?
Почему?
По определению.
Брахмачари Ашрамы тоже в шастрах
нету. И сейчас их тоже стало меньше.
Почему же саньясы-то не дают?
Саньясы женщины не принимают по своей природе. Мужчина по природе, он независим больше от материального мира, поэтому получается саньясу. Не все мужчины тоже принимают саньясу. Например, шудры не принимают саньясу, вайши не принимают саньясу. Кшатри и браманы легче. Браманам легче всего принять саньясу. То есть даже там. Но отречение в сердце каждый может развить, мужчина, женщина, неважно. Варна какая. Формально мы не принимаем саньясу, но в сердце мы принимаем это. Привязанность к Богу мы развиваем. Это и есть отречение. Даже выполняя свои обязанности, можно быть отреченным. В этом наша философия. Не обязательно делать формально, внешне.
Сейчас институт саньяса там деградирован. Ну как, не тоже деградирован, никто не знает, он все-таки саньяси, они уважают почтение. Ну вот, уважают вас, так что не помню. Зачем вот сейчас вот в России, конкретно в России, люди принимают саньясу? Если фактически можно оставаться в Брахмачари, то же самое монах, вот люди представляются, ну как монахи.
Более широкие возможности для проповеди человек получает, когда принимает саньясу. Для этого можно принять саньясу.
Ну, то есть, сколько более широкие возможности для проповеди или как?
Вообще, в полном смысле слова. Больше возможностей для проповеди получает.
А конкретно?
Конкретно как? Ну, влияние больше получает, полномочия больше получает. Потому что отречение, оно дает преимущество в знании, в гьяне. Гьяна помогает отречению, отречение помогает гьяне. Гьяна и варагья, два фактора, так? Так, по этому уровню можно судить также прогресс определенного человека. Это, может быть, к бхакти не относится, но у нас относится. Бхакти – это ее дети, гьяна и варагья. Вспомогательную функцию они могут нести. Если кто-то принимает отречение, обычно его гьяна развивается, могущество, знание приходит. Как в монастырях, тоже христианских, для этого уходят в монастырь, чтобы что-то понять через отречение. Но мы говорим, что того же можно достичь отречением в сердце. То, что Кришна в Бхагавад-гите советует. Не уходить с поля битвы, а сражаться. Но для Кришны. И он говорит, это еще лучше, чем просто отстраняться. Это лучше исполняет свои обязанности. И как я слышал от Гуру Махараджа, что сейчас ашрам в Исконе, он так говорит, что это уже вопрос вкуса больше. Какой ашрам кому нравится. Что для сознания Кришны можно любой ашрам выбрать. Можно брахмачарием оставаться, можно быть грихастхашами. Человек искренне, он будет продвигаться везде. Либо принять саньясу, это же вопрос как бы вкуса. Кому говорит, что нравится? Так он это определил. Это. Все замолчали. Все испугались. В то время мы не могли претендовать на что-то. Нас так обучали. Мы никогда не садились на возвышение, когда проповедовали. Садились на пол. Нам никогда не давали пожертвования в то время. Ничего этого не было. Нас никогда не хвалили за лекции, только ругали. То есть, такая была позиция, чтобы лидеры не гордились. Если кто-то хочет сам саньясу, значит хочет выделиться. То есть гуру должен предложить саньясу. Но у нас были такие представления. В те времена.
использовал настроение такое, когда женщина ходит в поте. Там, и говорит, что он ее другой учитель знает, и так что она в поте.
Ну что, что знает?
Она как? Вот этот
образ, я, да? Но он учитель может знать, не означает, что он делает правильно. Если я вижу, что какая-то ученица ходит в шафрану, я тоже буду знать об этом. Но мне это вряд ли понравится. Почему она предает свою женскую природу? Почему? Ради какой-то высшей дхармы надо смотреть. Либо чтобы она просто хочет какой-то славы, известности, выделиться. Либо от ума помешательств, помрачения, что-то происходит с ним. Нужно найти причину. Женщины не должны такого делать. Одевать тхоти, мужскую одежду.
А чем должен руководствоваться человек, который хочет поменять дашку, например, вступить в более такой высокий, как саньяси? Должен руководствоваться возможностью проповеди, или он не должен думать, нравится ему это? То есть легче ему это будет в жизни или не легче? Чем он будет руководствоваться? Проповеди же?
Да, в основном это желание проповеди. В одном месте Прабхупада об этом говорит, что практически невозможно стать проповедником, не приняв отречение. Тут очень трудно, он сказал. Это крайне трудно быть проповедником, не приняв саньясу. Но в Исконе исключительно ради проповеди саньясу принимают. В другом случае нет необходимости. Если саньяси не проповедует, что это такое будет, скажем? На что это будет похоже? Это очень опасно.
А если не саньяси, просто оставаться в брахмачари и думать, ну так же проще жить, семьи не нужно, сказать, ничего не нужно.
Да, кто-то может это просто брахмачари.
Ну, мотивы.
Мотивы, да, не хочет семьи, не хочет времени это лишнее. Хочет просто служить Кришне спокойно. Нет потребностей.
Это, ну, считается чистым, если тоже просто, ну, не хочет, потому что так легче.
В другом месте Прабхупада говорит об этих ашрамах. Это в комментарии к слону Гаджендре есть объяснение. Слон Гаджендре, он силен на суше. А крокодил силен в воде. Именно в воде слон оказался слабым, а крокодил сильнее. А на суше крокодил слабее, слон сильнее. Так же ашрам выбираете. Там, где вы сильны в духовной жизни, принимайте этот ашрам. Это разум. Что будет для вас благоприятно для духовной жизни, тот ашрам принимаете. Хотите принять саньясу или брахмачари?
Нет, просто хотел спросить, а духовный учитель может помочь советам? Потому что ученик может иллюзорно рассматривать, где он будет.
Духовный учитель будет занимать его сначала как отреченного. 16 кругов мантры, 4 принципа и занятость преданным служением. Будет смотреть, насколько человек сможет себя занять преданным служением. Его возможность нужно видеть. Чтобы иметь возможность занять его хорошо, активно очень, до предела почти, и посмотреть эти возможности.
Я слышал, в прошлом году мне рассказывали, что вы очень так, не то что скептически, но так с улыбкой относились к тому, когда вот к молодым девушкам, ну, рядом бхакти, обращались в матриджи. Вот, ну, то есть вы говорили, что, ну, это мне передавали, то есть я сам не слышал, вот, что как бы их, ну, Дэви к ним обращается, или как-то вот Диди, там, ну, в общем, что-то вот, ну, не матри, что матри, это уже что-то более серьезное.
В Исконе все говорят матриджи на всех,
да,
даже
да.
Когда видят ребенка, говорит матриджи. То есть, это женщина. В переводе для них означает женщина. Не вкладывают смысл женщины, противоположный пол. Матаджи это означает мать. Еще джи это означает уважительно матушка. В таком духе. Обычно эта женщина должна быть уже старше для нас, чтобы так называть. Или мы видим, что она чья-то мать занята, и она тоже матушка в этом называемую позицию подчеркивает. Но когда одногодки молодые, мальчики, девочки обращаются в матаджи. Ну, сейчас так принято в Исконе, я не знаю, что сказать. Это что-то. Раз так принято. Но смысл не вкладывать, конечно же, другой туда. Эй, матаджи, Это не сочетается, вот это, вот, это настроение с этим словом никак. Это так же, как сказать, что благородный рыцарь не зверся с коня и разбил себе рожу или морду. Не сочетается стилистически. Эй, Матаджи.
Эй, Прабу.
Эй, Прабу. Прабу — это господин. Эй, господин! Ну-ка, иди сюда.
А вот тогда еще насчет обращения, насчет Махарадж. У нас все недопонимание есть. А можно ли к грехастхе обращаться Махарадж? И в каком случае?
Царь Махарадж, семейный человек, царь, какой титул можно сказать, Махарадж, царь. Прабу и Махарадж синонимы, я слышал. Господа Чайтанья называют Маха Прабу, не Махарадж, Чайтанья Махарадж, Шри Чайтанья Махарадж, не знаю, Маха Прабу. То есть более считается приемлемым в этой области. То есть преданные называют друг друга Прабу больше, чем. Но к саньяси относится титул Махарадж также. Я слышал, что это синонимы слова. И если, скажем, грехасы становится духовным учителем, то как там ученики будут обращаться? Гуру Прабу? Так не обращаются. Гуру Махарадж?
Нет, то есть по имени.
Нет, по имени не обращаются.
А их не ученики?
Не ученики по-разному могут называться.
То есть Махарадж допустим.
Ну, Притху Махараджа так называли. Меня даже один ученик Прабхупада назвал Махараджем, например. Написал мне книгу Читанчандри. Махараджа, не Прабу, а Махараджа написал. Это уже тонкость эти вещи. Ученики должны называть Гуру Махараджа. Обычные, традиционные вещи.
То есть это не запрещено, и так?
Не слышал, это не запрещено.
Вот вы в своей книге «Рерхгласа размышления» пишете о том, что какие страдания плод испытывает, ну, когда развивается. Вы не могли бы подробно рассказать об этом, потому что материальная точка зрения, она наоборот другой концепции придерживается.
Это не я пишу, я-то откуда знаю. Это цитаты из Бхагавата. Я не знаю, какая точка зрения официальной науки.
А, ну что, как бы утроба – это самое такое удобное место.
Удобное место для ребенка.
Для утроба. Ребенка, да, то есть он там защищен всем, ему тепловым и уютно. И по жизни человек стремится найти вот что-то такое, где ему будет также безопасно и хорошо. То есть психологически вот он стремится примерно к тем же самым ощущениям. Ищет процесс как шастры.
Ну, конечно, ученые, они, конечно, ошибаются в этом. Представьте живое существо, которое с руки и ноги не может воспользоваться ими. Это уже проблема. То есть, если бы не было рук и ног, если бы он приспособлен именно жить там, в утробе, он бы не выходил на свет. Необходимо выйти на свет, потому что у него есть руки и ноги, есть потенциал. Если потенциал там не работает, он скован. Кроме того, там не просто тепло, уютно, там очень жарко невыносимо. Самое горячее место, знаете, какое в теле человека? Желудок. Сколько градусов там в желудке? До 80 градусов разгорается при пищеварении. Ребенок там находится. Какая печка. Притом его тело чувствительнее во много раз. Это вот тело младенца именно. Да, тонкая кожа, чувствительность другая. И там еще есть паразитики. Обязательно есть. Как в теле любого человека. В теле человека всегда есть паразит. Он, ребенок же там испражняется.
В теле матери.
Матери, в теле матери.
Это же там же ломано, оно же чистое должно быть. Это же ничего.
А кто будет испражняться? Ребенок же там будет испражняться. Выделение же есть, конечно.
А разве не через систему кровеносную матери?
Не только, уже отверстие есть. То есть там не так все чисто, идеально, как кажется. Кроме этого, мне говорили, что так же выходит, ну я не буду сейчас говорить, что там выходит. Нечистоты так же выходят во время рождения. Это известно, любому говорит, врач, врач это подтвердит. Мне говорили об этом. Так что там факт, это факт. То есть там нечисто, жарко и укусы. Паразиты там есть. В той среде. Там серьезная проблема для ребенка. Последние 2 месяца серьезно, это в сознании находится. Я родился 7-месячным, его в полном сознании.
Давайте.